посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Пострадал один сотрудник. По информации МИД Украины, сработало взрывное устройство, находившееся в конверте, который в момент взрыва был в руках у работника дипмиссии. Главы МИД стран-членов НАТО выпустили совместное заявление по итогам двухдневного саммита в Бухаресте, в котором говорится, что главная задача Альянса в настоящий момент – помочь Украине победить в войне против России. Также решено оказывать помощь Молдове, Грузии и Боснии и Герцеговине. В Москве выразили возмущение в связи с заявлением НАТО. По словам представителя МИД России Марии Захаровой, формулировки заявления говорят о том, что НАТО не стремится к политико-дипломатическому урегулированию Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости обсуждать заявку Украины на членство в НАТО до того, как она победит в войне, которую против нее ведет Россия. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что предварительным условием для рассмотрения заявки Украины на членство в Альянсе служит ее победа в этой войне, и нужно сконцентрировать все усилия прежде всего на этом. Последние недели поток мигрантов, организованный белорусским режимом в Латвию, увеличился, заявил комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции глава госпогранохраны Гундис Пуец. Чрезвычайное положение на границе действует уже более года. Последнее продление установлено до 10 февраля следующего года. Наблюдения последних недель освидетельствуют о том, что в Латвию вновь направляется самый большой поток мигрантов, больше, чем в Литву. На прошлой неделе нелегально проникнуть в Латвию пытались 178 человек, недели ранее 71. За последние сутки в Латвию пытались проникнуть 42 человека, что является самым большим количеством за последнее время. Высокопоставленный чиновник государственной полиции участвовал в охоте в конце недели, во время которой был застрелен охотник. Об этом по неофициальной информации стало известно латвийскому радио. Это также без подробностей подтверждает Управление внутренней безопасности, которое начало криминальный процесс по факту инцидента. Известие об охоте со смертельным исходом совпало с моментом, когда заместитель начальника госполиции, начальник рижской полиции генерал Юрис Шолте, неожиданно решил уйти в отставку. Связаться с ним латвийскому радио не удалось. Государственная полиция лишь письменно и лаконично комментировала охоту, прошедшую с участием их коллеги. В полиции призвали воздержаться от преждевременных выводов и позволить в ходе расследования выяснить точные обстоятельства случившегося. Комиссия Сейма по социальным и трудовым делам изучила ситуацию с паллиативным уходом в стране. Ситуация в отрасли плачевная, далеко не каждому доступны эти крайне важные услуги. Причина в том, что нет финансирования. С подробностями Сергей Бордовский.
Несколько десятков представителей учреждений здравоохранения и опеки, специалистов по паллиативному уходу, обратились с письмом в Сейм к членам правительства с требованием немедленно принять специальный закон о паллиативном уходе. В этом нормативном акте должны быть собраны и согласованы все требования и правила, необходимые для того, чтобы обеспечить в стране качественный паллиативный уход за пациентами, как взрослыми, так и детьми. О необходимости такого закона говорили еще в прошлом году. Как отметил на заседании комиссии Сейма министр благосостояния Гатес Эглетис, буквально в последние пару лет вопрос с паллиативным уходом начал понемногу решаться. Сейчас в Министерстве благосостояния начали работать отдельные пилотные проекты по паллиативным услугам. Продлен срок оказания помощи детям с 18 до 24 лет. Чтобы паллиативные услуги стали доступны каждому, необходимо резкое увеличение финансирования. Финансирование до 30-40 миллионов евро в год.
30-40 миллионов евро, если речь идет об универсальных услугах, на которые может претендовать каждый. Мы понимаем, что интерес к этим услугам будет огромный, это может коснуться каждого, каждую семью. Так что эта сумма может быть базой для формирования бюджетов на ближайшие годы. Хорошая новость заключается в том, что уже в первой половине следующего года мы сможем начать работу за деньги европейских фондов. Услуга, конечно, не будет универсальной, универсальный, будут ограничения, кто сможет получать эти услуги, но европейские деньги – это не бюджетные, получить их будет проще.
Представитель Департамента политики, социальных услуг и инвалидности Министерства благосостояния Алдес Дуденч отметил, что сейчас фактически каждое самоуправление решает вопрос с паллиативным уходом в рамках своего понимания и возможностей.
Услуги организованы и обеспечены соответственно пониманию и возможностям каждого конкретного самоуправления. Больше повезло тем самоуправлениям, которым удалось заключить договор с обществом самаритян по обеспечению услуг на дому. У самаритян есть все необходимые разрешения, чтобы обеспечивать обе компоненты, и социальную, и медицинскую. И весь вопрос в том, за сколько часов и сколько самоуправление может заплатить поставщикам услуг. В качестве наиболее позитивного примера можно назвать Ригу. Здесь обеспечивается услуга по уходу на дому. То есть услуги обеспечиваются круглосуточно, 7 дней в неделю. Дело хорошее, но дорогое. Стоимость услуг составляет около 2000 евро, а то и больше, в месяц на человека.
Вторая составляющая паллиативного ухода – медицинская часть. С ней еще тяжелее. Если онкологические больные еще могут рассчитывать на какую-то помощь по государственным программам, то многие другие и вовсе лишены ее, отмечает руководитель организации «Дзивибас Кокс» Гунита Берке.
Если мы говорим об онкологических пациентах, то именно этой категории больше всего необходима медицинская составляющая в паллиативных услугах. Откачка жидкости, обезболивающая терапия и так далее. И этого сейчас очень не хватает. Онкологические больные еще могут получить эту услугу хоть как-то в больнице Бикернеке. Но есть очень много хронических тяжелых больных, которые получить паллиативные услуги в медицинской их части не могут. Все эти боли и мучения отнимают у людей возможность по-человечески уйти из жизни.
В стационарах страны в 2021 году находились более 1900 пациентов паллиативного ухода. В первые 10 месяцев этого года почти 1700. Еще примерно столько же получали помощь по программе «Паллиативный уход», сообщила представитель Министерства здравоохранения Санита Янка.
Это те пациенты, которые посчитаны в нашей базе неотложной медицинской помощи. В стационаре в 2021 году было 1700 пациентов, а в первые 10 месяцев этого года – 1545. Допускаю, что их число может быть больше, потому что и в 2021, и в 2022 году известное влияние оказал и ковид. Пациенты чаще выбирали оставаться дома и не обращались к врачу. Кабинеты амбулаторного паллиативного ухода в прошлом году посетили 2352 человека, а за 10 месяцев этого года – 1957.
Представители министерств сообщают, что паллиативный уход станет одним из приоритетов в работе и Министерства благосостояния, и Министерства здравоохранения. Проблема особо актуальная, потому что столкнуться с ней может каждый. Сергей Бордовский, служба новостей Латвийского радио.
Чтобы достичь обещанных правительством улучшений в лечении онкологических больных и способствовать более широкому и справедливому доступу к новым лекарствам, Латвийское объединение онкобольных «Онкоальянс» приглашает объединить усилия в декабре в кампании «Поддержим онкобольных вместе». Если правительство не включит лечение онкологических заболеваний в декларацию в число приоритетов и не найдет обещанных денег на это направление, мы продолжим оставаться на первом месте в Евросоюзе по заболеваемости и смертности от рака, говорит Ольга Вильциня, основатель Онкоальянса. В Даугавпилской региональной больнице создали 4 клиники, объединив смежные отделения под одной крышей. Ранее в больнице уже работала женская клиника, объединившая гинекологию, родильное отделение и онкогинекологию. Руководитель медучреждения Григорий Семенов считает, что объединив смежные отделения, работа станет эффективнее, хотя не весь персонал сразу принял нововведение. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
Центр кардиологии и внутренней медицины собрал под своей крышей клинику инвазивной и неотложной кардиологии и клинику общей кардиологии и терапии. Также в результате реорганизации появилось отделение реанимации и хирургии и клиника неотложной помощи. Но для Даугавпилской региональной больницы подобные изменения не новы. Несколько лет существует женская клиника, объясняет руководитель больницы Григорий Семенов.
Это женская клиника, в которой были объединены все это и гинекология, и роддом, и онкогинекология, да, сконцентрированы в одном месте профильные специалисты, которые друг у друга учатся, да, тем самым расширяют спектр своих возможностей, ну и друг друга имеют возможность прикрывать, потому что имеют соответствующие навыки. Я просто это продолжил, потому как, опять же, с нашей стороны в моей стратегии развития больницы прописано создание соответствующей клиники, в целом реформа больницы, чтобы потом иметь более гибкую структуру.
Михаил Романов возглавил клинику неотложной медицины месяц назад, на момент появления новой структуры 1 ноября. Ранее врач работал в Рижской восточной больнице. Там же прошел две резидентуры. Формат клиники позволяет начинать лечение пациентов, объясняет доктор Михаил Романов.
Не только просто принимать пациентов и отсылать их в отделение, но оказывается полный спектр медицинских услуг. В дальнейшем у нас планы открывать обсервационное отделение именно как небольшое отделение, где пациенты могут наблюдаться. Это статус пациента, который находится в неотложном отделении больше 5 часов. Это пациент, за которым мы смотрим, мониторим, наблюдаем, лечим. И он у нас может находиться до 24 часов. Это если именно про обсервацию говорить. Но наша клиника позволяет пациентам находиться и дольше, на самом деле. Ну, как в стационаре, только именно уже в наших стенах.
Михаил Романов признает, что среди персонала не все приняли изменения с восторгом.
Кто-то принимает изменения негативно. Но это на субъективном уровне. Уже за месяц это видно, то, что люди сначала приняли негативно, через какое-то время видят все-таки позитивно часть изменений, и у них мнение меняется. В общей сложности мое мнение таково, что мой персонал настроен позитивно. Он хочет порядка, хочет хорошо работать, соответственно, и получать за это хорошую зарплату, вот, и они готовы к переменам.
Реорганизуя другие отделения и формат клиники, руководитель больницы Григорий Семенов отмечает, что один из плюсов – гибкое использование коечного фонда. Хотя с реализацией этой идеи есть свои проблемы.
И, к сожалению, какие-то клише и границы у людей в голове тяжело разрушить. Да, и, допустим, когда у нас происходила патовая ситуация, сезонная, а не прогнозируемая, допустим, в терапии, и просто по дежурству некуда было распределять пациентов, люди не поверят, но было крайне тяжело объяснить терапевту, что он может взять две койки в кардиологии и положить пациента с схожими хроническими заболеваниями просто рядом с хроническими кардиологическими пациентами, а не отказывать или пытаться его разместить где-то в обсервации. Да?
Новые структуры решают ряд административных вопросов и сокращают документооборот, продолжает Григорий Семенов.
Просто всех специалистов смежного профиля объединяем под крышей одной клиники, которой задача будет решать вопросы всех смежных профилей. Сейчас реанимация, пробуждение, оперблок, те структуры, где те самые анестезиологи, реаниматологи ежедневно ротируются, обеспечивают услугу, они точно так же объединены в общую клинику, чтобы больше не было деления «это мое, это не мое, это мой пациент, это не мой пациент», это общая клиника, которая предоставляет весь комплекс услуги.
В Даугавпилсе в региональной больнице работает больше 1600 человек. Из них 280 – это врачи и резиденты. Около 690 человек – средний медицинский персонал. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
В Румбуле состоялось мероприятие памяти убитых евреев Рижского гетто. В 1941 году 30 ноября и 8 декабря нацисты в Румбольском лесу уничтожили более 25 тысяч евреев из Рижского гетто и около 1000 евреев, пригнанных из Германии. Память о жертвах Холокоста любой желающий может зажечь свечу у памятника свободы в Риге. Вот что об этом мероприятии Домской площади рассказала Лолита Томпсон, директор мемориала Жаниса Липпе.
Люди приходят семьи с детьми возложить свечи. Это мероприятие, там нету ни музыки, ни речей, ничего. Просто думая про то, что большинство этих рижских евреев были убиты вместе с семьями. И это наша ответственность просто помнить про них и помнить про них, что они были частью Латвии и частью Риги. И поэтому особенно важно, что именно мы, которые тут живем сейчас, раз в году в память Румбулы можем зажечь свечи. Приходят латыши, русские, евреи, приходят туристы, которые идут из старого города и спрашивают, что произошло, и тоже могут зажечь свою свечу. Так что я думаю, что это для всех, которые хотят помнить, и всех остальных, которые не могут прийти. Мы просто призываем зажечь свечку в память убитых душ хотя бы у себя дома на подоконнике.
Сегодня открылась реконструированная арена Рижского цирка, а в декабре начнутся первые цирковые представления. На открытии арены побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
Цирковые выступления, фейерверк, музыка – так празднично открыли новую цирковую арену. Но этому предстояла большая работа, говорит технический директор цирка Янис Белрус.
Обеспечить энергоэффективность – это самое основное, чем мы тут занимались и на что дали деньги. Центральная часть арены не отапливалась. У нас сейчас по всему цирку есть отопление. Полностью перестроена центральная часть арены, которая утеплена и соответствует всем требованиям энергоэффективности. У нас уникальный получился, нету такой конструкции купола, как у нас нигде, который сделан из цельных деревянных панелей. Из-за того, что было, у нас осталась историческая купольная конструкция, на которой опирался купол. Это из железных рельс. Они остались, и отделка стен первого этажа арены, то, что мы нашли, исторические доски, доска, которая была в отделке цирка. Второй этаж, мы брали балки, на которых опиралась арена, из них делали доску, которую обшивали второй этаж. В принципе, вся обшивка у нас выполнена с исторического пиломатериала, который был здесь. Сохранены рисунки, надписи.
То есть дух времени остался?
Он остался, он здесь.
Открытие арены – только промежуточный этап реконструкции цирка. Но уже его художественный директор Мартин Шкиперс рад сообщить о первых представлениях.
В конце следующего года приходят новые трибуны. Возможно, будет с ними сделать разные сценарии круга, как классическая цирковая арена, также и фронтальный, как театры. Да? Это будет все в следующем году. Старые доски, которые были внутри разных слоев, очищены и сейчас используются уже в интерьере. Так что здесь в разных местах цирка можно видеть слои этой истории, которые великолепны. Можно видеть время 130 лет, и мы, конечно, с историей будем работать и работаем. Уже 17 декабря начинается у нас для семьи представление «Рождественская пыль». Это театр с цирком вместе с театральной труппой «Квадрифронс». Это будет о том, как единорог ищет рождественскую пыль. Она волшебная.
И до Нового года, да?
До Нового и потом до старого русского Нового года.
Елочка
будет. Да, елочка, но с представлениями. В этом спектакле участвуют также гости из Аргентины. Январь-февраль есть разные культурные мероприятия, которые не связаны с цирком. Например, с кино связано современный танец. Потом в марте, в апреле и мае уже будут цирковые представления для разных возрастных групп, не только для детей, а для взрослых.
На открытии арены свой цирковой номер показал преподаватель цирковой школы, акробат Алексей Смолов.
Это акробатика с колесом Сира. Эта дисциплина, она не относится прямую к акробатике. Это, скорее, дисциплина, которая подразумевает наличие равновесия и баланса. То, придя вчера в это помещение, я вначале не мог поверить, что такое масштабное помещение. Сразу же воображение рисует, что можно делать здесь, и также техническое оснащение. То есть, каким образом какие-то невероятные спектакли могут происходить. Для моей дисциплины очень важна поверхность, на которой я работаю. И здесь вот этот бетон, на который, безусловно, потом можно класть и разного другого рода поверхности, там и ковер можно постелить, и танцевальный пол положить. Пол теплый здесь положен, и подогрев, он-то происходит снизу. Меня больше всего радует, поскольку я работаю с ребятами, которые воздушные акробаты. Система, которая сейчас находится наверху для оснащения подвесов, для риггинга. И здесь как-то это все сделано таким образом, чтобы действительно очень много можно было подвешивать и с точки зрения нагрузок, и с точки зрения визита.
То есть будет более зрелищно и более безопасно.
Да, абсолютно. Вчера я видел, как проверяли сетку безопасности наверху.
Один этап реконструкции закончен. Что же дальше? Говорит технический директор Янис Белрус.
По окончанию этого проекта у цирка будет помещение black box, так называемое, где будет цирковая школа. Интерьерная часть цирка будет приводиться в порядок еще в течение следующего года.
А когда можно отрапортовать, что цирк готов?
Следующий этап начнется не раньше, чем через 5 лет. Пока будет проектирование, будем искать деньги. Деньги немалые.
Программу первых цирковых представлений можно посмотреть на сайте цирк.лв. Галина Грейдена специально для службы новостей Латвийского радио.
Это был обзор новостей дня 30 ноября. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая. И о погоде на 1 декабря. Завтра в Латвии облачно, на востоке с прояснениями, без значительных осадков, на дорогах скользко. Восточный ветер 2-5 метров в секунду, температура воздуха ночью от 2 до 7 мороза, на побережье от плюс 1 до минус 3, на востоке Латвии от минус 10 до минус 15, днем от плюс 2 до минус 3, по восточным районам от 4 до 9 градусов мороза. В Риге также облачно, без осадков, умеренный восточный ветер, температура воздуха в течение суток 0-2 градуса, к вечеру постепенно похолодает до минус 5. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русл.СМ.ЛВ.